Наталья Бутырская. Идеальный донор. Академия. Том 2. Служащий распростерся на полу, вытянув длинные рукава перед собой. «Высокочтимый господин мэр, тот настырный торговец снова просит аудиенции, уже в пятый раз за последние 7 дней. Соблаговолите запретить ему вход в Белый район». Цай Хонгши уже несколько месяцев был закрыт, и с каждым днем мэр Хидонг становился все раздражительнее и злее. Теперь он не боялся, а напротив, с нетерпением ждал, когда же придет двухвостая. Служащие чувствовали его злость и стелились все ниже, а их речи становились все слаще и льстивее.
«Значит, сегодня снова ничего? Может, Фа солгал?» — в сотый раз переспросил Хидонг у своего министра.
И Мин Чинь в сотый раз отвечал. «Полагаю, что он обманул нас лишь насчет времени появления лисы. Сейчас в Черном районе активно идет подготовка. Туда нагнали множество людей, были поставлены новые запирающие массивы. Уверен, что волна придет со дня на день».
Мэр отмахнулся от слов министра. «Ты говоришь это каждый день, а толку никакого. Я уже и так выставил себя на посмешище перед императором, закрыв город так рано из-за какой-то мелкой твари. Пустое дно!» — прорычал Хи. «Я почти мечтаю, чтобы она порвала тот район в клочья. Чтобы они кричали, царапали стены и умоляли впустить их в город. Так что там с торговцем?»
Служащий, замерший в коленопреклоненной позе, вздрогнул. «Господин высокочтимый мэр, торговец говорит, что у него скоропортящийся товар, и если он не будет вовремя доставлен в столицу, то будут понесены большие убытки».
«Как будто мы тут все не несем большие убытки!» — рявкнул Хидонг.
«И некоторые высокопоставленные персоны также будут крайне недовольны».
«Да идут в пропасть все эти столичные персоны! Ладно, пусть заходят».
Чиновник, не разгибаясь, ловко отполз к выходу и выскользнул из кабинета. «Разрешите покинуть вас», — поклонился министр магических дел. «Мои лули по-прежнему не здоровятся». Мэр не стал возражать. Мин Чинь уже после первого полета в Киньян вернулся сам не свой. Спустя несколько месяцев еще раз внезапно сорвался и улетел в столицу. Но лучше ему не стало. Мальчишка-донор как будто растворился среди тысяч оборванцев, населяющих тот город. Хидонг видел, как близко к сердцу воспринял эту неудачу его министр. За эти полгода Мин Чинь изрядно похудел, осунулся, стал меньше уделять внимания своей внешности, даже его изысканные по последней моде ханьфу словно потеряли лоск. Конечно, тут сыграла свою роль и болезнь любимой дочери Мин Чиня, ведь именно Лули обычно заботилась о нарядах отца. «Покорнейше благодарю за позволение этому ничтожнейшему из людей лицезреть столь благородного и известного по всей стране своей ученостью мужа». Незаметно через дверь просочился низенький тощий мужчина с редкой бороденкой и тут же опустился на колени. «Я буду вспоминать этот день всю жизнь как мгновение, когда меня озарила лучами ваша мудрость, о высокочтимый господин мэр». Хидонг немного повеселел, глядя на чудушного торговца, и решил не давить эмоциями чересчур люстру имени Яна. Посетитель и так стелился, и так боялся до трясущихся коленей, что было видно даже через несколько слоев ткани.
«Доброго дня и благополучия в делах. Как тебя зовут? Из какого торгового дома? Какие печали беспокоят тебя в моем городе?»
«Мое ничтожное имя недостойно слуха высокочтимого господина мэра, но раз уж вы настаиваете, то я вынужден подчиниться и назвать его. Меня зовут Ши Бэй. Я всего лишь работник в незначительном торговом доме «Лунный путь», у которого даже нет представительства в вашем прекрасном городе. И сей недостойный никогда бы не осмелился потревожить думу высокочтимого господина мэра, если бы его не отягощал долг перед нанимателями». Ши Бэй повторно стукнул лбом об пол. «Сей недостойный не знал, что Цай Хонгши ожидает небесное испытание двухвостой лисой, но полностью поддерживает решение высокочтимого господина мэра закрыть город. Но груз всего несмышленого не может ждать так долго и грозит испортиться. Поэтому и только поэтому сей недостойный умоляет сделать одно исключение и открыть северные ворота. Благодарность лично от всего недостойного и от лунного пути невозможно будет передать словами». Торговец попытался намекнуть на взятку. Хидонг подавил улыбку, состроил печальное выражение и покачал головой.
«Увы, как бы я ни мечтал помочь тебе и торговому дому, я не могу отдать такой приказ. Причем исключительно из сочувствия к вам и вашему делу».
Человечек, забывшись, приподнял голову, но тут же вновь уперся лбом в плетеный грубоватый коврик. А мэр продолжил.
«Может быть, уважаемый Ши Бэй не слышал, как опасны местные леса и равнины, как пропадают целые караваны, так и не добравшись до Киньяна? Нет-нет, я определенно не могу отпустить Ши Бэя одного в такое рискованное путешествие. А если я разрешу выйти целому каравану сотни охранников, то это заметят остальные благородные господа и торговые дома и будут говорить, что у мэра Хидонга два языка».
Торговец не двигался. Мэр даже подумал, что тот потерял сознание от ужаса и перепроверил, не работает ли люстра. А потом с пола послышались сдавленные рыдания.
«Это первое ответственное задание, порученное мне главой дома, а я уже не могу его выполнить. Она же меня живьем в пропасть отправит».
«Какой у тебя товар, торговец?»
«Если высокочтимый господин мэр позволит, я покажу вам его. Он ждет прямо у входа».
Мэр шевельнул рукой, позволяя Шибею встать. Он давно уже так не развлекался, будучи постоянно погруженным в мысль о предстоящей волне. Торговец открыл дверь, на мгновение выскочил и тут же втащил в кабинет девушку. Хидонг ожидал чего угодно — цыплят, золота, редких амулетов, кристаллов ски, но никак не человека. Сначала мэр обратил внимание на богатство и изысканность ее наряда. Ткани с такими узорами еще не приходили в Цайхонгши. Рукава верхнего ханьфу были настолько широки, что походили на крылья сказочной птицы, и это сходство усиливало вышивка в виде перьев. Когда девица подняла руку, чтобы поправить прическу, Хидонг не мог оторвать от нее взгляда, ожидая увидеть через прорезь кожу и нижнее платье. Но под верхним рукавом обнаружился второй, плотно обхватывающий запястье и локоть. В ее ушках мягко покачивались серьги в виде все тех же перьев, настоящие перья были вплетены в ее волосы, переплетаясь с жемчужными нитями. А ее лицо словно слепил гениальный творец, следовавший всем классическим канонам красоты. Большие удлиненные глаза, ясно очерченные приподнятые брови, белая гладкая кожа, маленький рот. Хидонг понимал, что над ее внешностью могли потрудиться маги-лекари, которые могут превратить любую женщину в красотку. Но их услуги стоят настолько дорого, что редко кто решается на подобные вложения. Девица сложила руки перед собой, низко поклонилась мэру, но тут же выпрямилась и пошла по кабинету, рассматривая обстановку. Она коснулась пальчиками баньяновой стены и бросила на Хидонга удивленный взгляд. Затем посмотрела на люстру, отчего ее правая бровь заметно приподнялась. Вдоль стены обошла тканый коврик, старательно придерживая полы халата, чтобы не коснуться его даже краешком, приблизилась к самому мэру, также небрежно провела пальцем по его головному убору. В наступившей тишине было слышно, как сглотнул забытый всеми торговец. Хидонг тут же опомнился и проверил девицу магическим зрением. Она была чиста. Ни наложенных иллюзий, ни активных заклинаний, ни щитов на дне не обнаружилось. Лишь небольшой амулет прятался под одеждой, но он предназначался для блокировки наведенных эмоций. То есть люстра ими Яна на нее не должна оказать никакого влияния. А еще у нее был очень низкий талант. Значит, ее изначально готовили в наложнице. Был случай, когда к высокопоставленному чиновнику подослали убийцу-женщину, замаскированную под наложницу. Та, используя лишь собственную ки, сумела убить своего господина заклинанием после того, как тот снял защиту. После этого в наложнице старались подбирать девиц с таким низким талантом, чтобы они даже охладить воду не могли, не рискуя при этом жизнью. К тому же дети у них чаще рождались низкоталантными, а значит, не представляли угрозы для детей от законной жены.
«На мой взгляд, этот товар еще долго не испортится», с трудом отвернувшись от пушистого завитка на шее, сказал Хидонг.
«Ксиулан с измальства приучали к жизни в роскоши, чтобы она и думать не могла о другой судьбе, кроме как развлекать своего господина. Вот только в дороге я не могу обеспечить ей достойные условия. Ей нужно и почитать, и помузицировать, и беседы интересные вести. Каждый день одно и то же она надевать тоже не хочет. Если мы задержимся в вашем славном городе еще на месяц, то Ксиулан может и зачахнуть от тоски».
Хотя торговец вроде бы беспокоился о благе своей подопечной, но мэр ясно слышал раздражение в его голосе. Девица наверняка измучила Шибея капризами, и тот готов был рискнуть жизнью, лишь бы не выслушивать ее жалобы лишний раз.
«Значит, тебя зовут Ксиулан?»
Хидонг повернулся к будущей наложнице и увидел, как она трогает кончиком вышитой туфельки коврик.
«Не нравится?»
Ксиулан привыкла к утонченным вещам, но изысканность этого кабинета заставляет ее трепетать.
Голос девицы звучал не звонко колокольчато, как требовалось согласно архаичному наставлению о 18 признаках идеальной жены. Она говорила приглушенно, словно полушепотом, и от интимности ее тона по рукам мэра пробежали мурашки.
«Этой девушке предстоит познакомиться с чиновником второго высшего ранга, которому обязан глава лунного пути»,
предупредил торговец, все еще стоя на коленях. Хидонг задумался. Сам он, как военный и глава города, был чиновником первого высшего ранга, но это давало ему неограниченную власть лишь в этом полузабытом городке. В Киньяне его слово будет проигрывать слово управленца низшего уровня, у которого есть нужные связи. Девица, конечно, хороша и правильно обучена. В Цайхонгши нет ничего подобного, но она все же не стоила проблем со столицей.
«Шибэй, я предлагаю тебе с твоим дорогостоящим товаром перебраться в Белый район. Ворота города я открывать не буду, зато предлагаю позаботиться о развлечениях, чтобы нежный цветок не завял раньше времени».
Девушка прошлась вокруг мэра, едва не задев его длинными рукавами. Улыбнулась.
«Ксиулан весьма признательна за вашу заботу».
Джин Фу внимательно осмотрел свою подопечную со всех сторон. Лекарь отлично постарался, убрав с ее лица деревенскую грубоватость и сгладив фигуру. Теперь она выглядела такой плавной и нежной, как бутон.
«Твое обучение пока не закончено, но у меня есть для тебя первое задание. Оно не особо важное. Если ты не справишься, это лишь изменит мое отношение к тебе и твоим талантам».
Ксиулан приложит все усилия, чтобы оправдать доверие господина. Наряженная в лучшие шелка, девушка выглядела как дочь императора, что склонилась перед презренным простолюдином. Торговец даже не сменил дорожное платье.
«Тебе нужно втереться в доверие к высокопоставленному чиновнику и добыть кое-какие документы из его архивов. Срок — примерно 2-3 месяца. Работать будешь не в Киньяне».
«У чиновника есть жена, дети?»
«Да, он женат, но она сейчас проживает в городе у своих родителей. После назначения на должность тот господин не стал брать ее с собой. Сын также проживает с ней».
«Должна ли Ксиулан разделить покрывало с тем господином?»
«Я бы предпочел, чтобы ты обошлась без этого. Я хочу, чтобы ты сначала заинтриговала его, зацепила экзотичностью, а потом стала ему полезной. Чтобы он привык видеть тебя рядом. Чтобы он не замечал твоего присутствия, но болезненно ощущал отсутствие. Чтобы служки слушали твой голос, а слышали его приказания. Если ты переспишь с ним, он станет относиться к тебе как к постельной игрушке. Возможно, возникнут сложности с уходом. Мне этого не надо».
«Ксиулан сделает, как вы приказали, мой господин».
«По моему мнению, ты еще не готова. У тебя недостаточно знаний, чтобы хотя бы казаться умной. Но и тот чиновник не блещет особыми талантами».
«Ксиулан понимает свои недостатки, господин».
«Возможно, тебе в голову придет мысль предать меня. Стать преданной наложницей того чиновника, рассказать ему обо мне, о задании и прожить всю жизнь в сытости и спокойствии».
«Ксиулан никогда не предаст своего господина».
«Ксиулан, когда ее еще звали Юэ Сюэ, предала свою семью, обрекла родителей на смерть, ограбила родную деревню, забрав драгоценную реликвию. Почему я должен верить тебе?»
Девушка склонилась еще ниже.
«Так вот, я хочу, чтобы ты знала, что это задание скорее проверка твоих способностей. С тобой будет чуть легче достичь цели, без тебя чуть сложнее. Но в конечном итоге ты мало на что повлияешь. Помни, что с твоим магическим талантом и неспособностью родить ты можешь быть лишь временным развлечением для мужчин, не более. Но если будешь преданно служить мне, то получишь независимость и деньги. Красоту и роскошные одежды, как ты когда-то хотела, я тебе уже подарил».
«Иксиулан никогда не забудет щедрости господина», —